Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. На этой неделе мы с Божьей помощью начинаем изучение недельной главы Ваигаш. Это предпоследняя глава книги Берешит. Это значит, что чуть меньше, чем через две недели, мы попрощаемся с этой замечательной книгой до следующего года, когда вновь придет время ее изучать. И вот, заканчивая изучение книги Берешит, я бы хотел попытаться попристальнее взглянуть на некоторых ее героев, на сыновей Якова. Попытаться посмотреть на некоторых из них и увидеть в них живых людей, понять их характер, подумать о том, чем они жили, какими они были. Я решил поговорить об этом, потому что замечаю, что слишком безликими они выглядят для нас, то ли из-за своей героичности, то ли из-за того, что скудные описания говорят их историю. И все-таки что-то мы можем понять, что-то мы можем воссоздать или хотя бы взять это как пищу для размышлений. И начать я хочу с первенца Якова, с мальчика по имени Реувен. История его рождения такова. Как мы знаем, Лея поневоле оказалась замужем. Это результат подлога. Этого не хотел ни Яков, этого не хотела ни сама Лея, этого не хотела Рахель. В результате Лея оказалась третьей лишней, презренной, нелюбимой женщиной. И можно себе представить, как горько она себя чувствовала. Это не укрылось от любящих глаз Всевышнего. Мы читаем: «Увидел Господь, что Лея нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахель была бездетна. И Лея зачала и родила сына, и нарекла ему имя Реувен, потому что говорила: так как Господь презрел на мое горе, теперь-то будет любить меня муж мой». Имя Реувен означает в дословном переводе «Реу» – «посмотрите», от глагола «лерот» – «смотреть», «вы посмотрите» во множественном числе, «бен» – «сын» – «посмотрите, вот у меня сын». Некоторые комментаторы, в основном средневековые мидраши, пытаются придать этому имени некоторое пророческое значение. Сказать: смотрите, вот это мой первенец, он не будет как первенец моего тестя Ицхака, он не будет похож на Исава, он не продаст свое первородство, он не сделает много тех глупостей, которых сделал Исав. Мой первенец не такой, как его первенец. Тем самым комментаторы вкладывают некий дух соревнования внутрь семьи Якова уже даже на родовом уровне. Но если смотреть непосредственно простой смысл, то понятно, что Лея радуется, что у нее родился сын. Я думаю, что очень многие мамы спешат поделиться с миром радостью рождения своего первого ребенка, и многим мамам хочется кричать: смотрите, смотрите, у меня сын, смотрите на моего сына, какой он прекрасный. По-моему, это совершенно естественный порыв молодой матери. Кроме того, издревле, мы говорим уже про времена древние, женщина, родившая сына, могла рассчитывать на большую любовь мужа. Это то, о чем думает Лея, то, чему она радуется. У Якова родился первенец Реувен. Первенец для семьи в древности, да что говорить, и сейчас очень много значит. Реувен первенец в большой семье, в семье наших патриархов. Он первенец из 12. Даже в благословении Якова, в самом конце книги Берешит, Яков говорит: ты начаток силы моей, ты первенец мой, биологический первенец. Но кроме понятия бехура, первенства, первородства, есть еще очень похожее, очень созвучное понятие бехира, избрание. То есть стать лидером семьи можно двумя путями. Через первородство, поскольку ты старший сын, если ты это старшинство можешь реализовать. Но жизнь не всегда следует за биологией, поэтому отец со стороны может решить и передать лидерство, передать скипетр в семье не старшему сыну. И это уже не бехура первородства, а бехира избрания. И вот поскольку он первенец, для Реувена станет ребром, можно сказать, вопрос избрания. Окажется ли он достойным первенства? Глядя сегодня из нашего времени, мы видим, что колено Реувена не сделало ничего сколь-нибудь значимого в еврейской истории, кроме некоторых маленьких деталей, о которых мы поговорим. Реувен, как первенец, себя не оправдает, и нам интересно бы понять, как это произойдет. Но начинается его жизнь, его детство или ранняя юность, события очень интересного. Реувен шел в дни жатвы пшеницы, то есть это примерно праздник Шавуот, и нашел мандрагоры в поле. Это очень интересно, почему здесь упоминается, в какой период это было. Мандрагоры в этот период очень редко встречаются. Это первое. Второе, если это Шавуот, то это ночь дарования Торы и канун ночи дарования Торы, возможно. И в этом тоже, возможно, есть какой-то особый смысл. Так Реувен в нижней пшенице находит корень мандрагоры. Корень мандрагоры – это корешок, который очень необычно выглядит и подходит, чтобы даже маленький мальчишка принес его маме показать: «Мама, смотри, что я нашел». Так сделал и Реувен, и принес их Леи, матери своей. Очевидно, он показывал их всем и сказал: «Смотрите, что я маме несу», потому что и Рахель об этом тоже узнала. Корень мандрагоры считался средством от бесплодия. Современные исследования говорят на этот счет разное, действительно ли оно так являлось или нет, но так верили. И Рахель услышала о том, что у Леи есть такое знаменитое снадобье. Она, естественно, к ней пришла, как к сестре, и попросила: «Дай мне мандрагоров сына твоего». Но та сказала ей: «Мало ли тебе забрать мужа моего, а еще и забрать и мандрагоры сына моего». Что говорит Лея? «Мало того, что мой муж, или и мой муж тоже, у тебя все время находится, ты еще и мандрагоры сына моего хочешь у меня забрать». Лея обижена на Рахель за то, что ее Леин муж постоянно у Рахели находится. Так или иначе, Лея первая вышла за него замуж. Есть даже комментаторы, которые говорят: Лея вообще ничего не знала о планах Якова и Рахели. Лея думала, что вот отец решил выдать ее замуж, это часто делалось не спрашивая. Лея вообще не знала, что кто-то кого-то тут обманывает и случайно попала в эту историю. Есть и такой подход. Но так или иначе, здесь история очень трагичная. И Рахель решается, и Рахель говорит: пусть ляжет он, то есть Яков, пусть ляжет с тобою в эту ночь за мандрагоры сына твоего. Это очень устраивает Лею. Очень устраивает Лею, прежде всего, если мы посмотрим со стороны, это тем самым Рахель дает Лее благословение быть с Яковом. Это уже теперь не обман, не подлог. Так или иначе, своим языком Рахель сказала: пусть он с тобой сегодня ляжет. И снова комментаторы отмечают, что теперь брак Леи и Якова находится в совершенно другой стадии. Это уже не украденный брак, а это брак с согласия и благословения. Когда Яков возвращается, Лея выходит к нему навстречу, как невеста выходит навстречу жениху, и сказала: ко мне войди, ибо за плату я наняла тебя за мандрагоры сына моего, и он лег с ней в ту ночь. Традиция говорит, что этот отказ Рахели от Якова стал причиной того, что Рахель не похоронена вместе с Яковом. За то, что она так пренебрегла ночью Якова, ночью своего мужа, она не оказалась с ним похоронена рядом. Что здесь сделал Реувен? Какая роль Реувена в этом всем? Почему вообще говорится о том, что это сделал Реувен? Первенец Леи, Реувен, изменил взаимоотношения своей матери и своего отца. Это первое. Второе, Рахель получила мандрагоры и через это тоже зачала. То есть первенец Леи сыграл важную роль в рождении первенца Рахели. Это тоже очень важно. Через Реувена, пусть совсем маленького Реувена, что-то делается в семье Якова, ведь случайностей не бывает. И дальше мы расстаемся с Рувеном на годы, можно сказать, мы не знаем, что с ним происходит. После смерти Рахели, когда Яков видит в ее рабыне, своей наложнице, в Бильге, какое-то продолжение Рахели и почти окончательно переезжает жить в ее шатер, происходит инцидент очень неприятный. Было во время пребывания Израиля в той стране, пошел Реувен и лег с Бильгою, наложницей отца своего, и услышал Израиль. Комментаторы, конечно, в ужасе от этого события, это очень трудно как-то объяснить. Поэтому есть толкования, которые говорят, нет, конечно, упаси Бог, он не вошел непосредственно к Бельге. Он просто переворошил ложе там. Некоторых взял и перенес кровать Якова в другой шатер. Но смысл Торы прост и неумолим. Реувен вошел к наложнице отца своего. Что это значит? Возможно, это такой отчаянный, дерзновенный поступок, попытка как-то заступиться за свою брошенную мать. Спонтанное действие беспомощного чувства справедливости. Может быть, очень юношеское, и потому очень спонтанное, в гневе совершаемое борьба за справедливость. Возможно, увидеть в этом и нечто другое. Претензию подтвердить свое первенство, подтвердить право на наследование. Мы видим несколько примеров в Танахе. Можно взять пример истории Шломо и Аданияу. Когда Давид умирает и оставляет царствование своему сыну Шломо, не первенцу, а избраннику, первенец Аданияу. И он, то есть обиженный Аданияу, который уже и ливрею себе успел пошить и уже праздновал почти свое воцарение по праву первенца, а не по праву избранника, говорит Батшеве, мне должно было достаться царствование. Ты же понимаешь, то есть Аданияу говорит о том, что по первенству царство мне, но получилось по бехира, по выбору, и царство достается Шломо. Но что он просит? Он просит Батшеву похлопотать у только что воцарившегося царя Шломо, дать ему Авишаг Шунамитянку, просит дать ему наложницу Давида в жены. И когда Шломо слышит об этой просьбе, он понимает, к чему Даниэл уклонит, и говорит своей матери, проси ему тогда уже и царство, ибо он мой старший брат, и ему, и Ватару священнику, и Иаву сыну Цруи. Раз он просит Авишакшу на Митянку, то он покушается на царство, не пытается так подтвердить свое первенство. Итак, Бехура, первородство, снова против Бехира, избрание. И здесь Аданияву хочет, чтобы было по первенству, пытается взять жену отца своего. В борьбе за власть тот же самый метод использует до этого Авшалом, сын Давида. Вот что мы читаем об этом. И сказал Авшалом Ахитофелю, дайте ваш совет, что нам сделать. И сказал Ахитофель Авшалому, войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом, и услышит весь Израиль, что ты стал ненавистен отцу своему, и крепче станут руки тех, которые с тобою. То есть объяви свою власть, войди в открытую конфронтацию со своим отцом в борьбе за первенство, в борьбе за наследование власти. И еще одну историю, которую мы читаем, это история, когда Мефибошет, сын Шауля, говорит Авнеру, зачем ты вошел к наложнице отца моего Шауля. У Шауля была наложница, которую звали Рицпа, дочь Аи. И Авнер сделал то, что сделал. Есть возможность понять действия Реувена здесь, как претензия на то, чтобы укрепить свое первенство, чувствуя, что он этот авторитет полностью теряет. Яков скорбит по умершей Рахели, он прилепился душою к Бильге, мы знаем, что он любил Йосефа больше, чем всех своих братьев. И мы знаем, что Тора позже даст особую заповедь. Как раз об этой ситуации, когда у человека есть две жены, одну он любит, другую ненавидит, и от нелюбимой у него есть первенец. Этот самый первенец Реувен. и Тор запрещает лишать первородства сына нелюбимой жены. Но это то, чего Рувен боится, что из-за любви к Йосефу, возможно, Яков лишит его первородства. Поэтому, возможно, поэтому он решается на такой отчаянный шаг. Снова некая беспомощная попытка бороться за справедливость, беспомощный бунт. Но, как и во всех других случаях, которые мы перечислили, и Авнер, и Авшалом, и Аданияу, они не добились ничего через вот это действие. Реувен покрыл себя позором в глазах своего отца. Мы можем прочитать об этом и дальше, когда будем читать благословение Якова. Какое-то поспешное действие, какая-то попытка, может быть, борьбы за справедливость, которая не может вылиться, не может выразиться правильным путем, это то, что стоит за действиями Реувена здесь. Может быть, его подвело неумение остановиться и сделать три глубоких вдоха, остановиться и подумать. Следующий эпизод, который мы видим, это продажа Йосефа. Снова всем известный эпизод, мы его недавно читали, когда Реувен слышит, что братья, скорее всего, это Шимон и Леви, договариваются между собой убить Йосефа, Реувен хочет Йосефа избавить от смерти. Реувен хочет Йосефа спасти. И он старший. Но Реувен, имея совестливость, не решается эту совестливость показать. Он боится выглядеть, возможно, слишком хорошим в глазах братьев. Или считает братьев недостойным понять его совесть. Но так или иначе, лидерские качества свои, свое лидерство, первенство, здесь Реувен не проявляет. Реувен говорит, не нанесем ему смертельные раны, не проливайте крови, бросьте его в ту яму, которая в пустыне, а руки не налагайте на него. То, что говорит братьям Реувен, давайте бросим его в яму, и он сам там умрет. От солнца, от жажды, от диких зверей, от скорпионов, от змей, сам помрет, давайте его не будем убивать. Нам, читателям, Тора приоткрывает, что Реувен лукавит, он хочет спасти Йосефа и вернуть его домой. Намерение доброе, но он боится об этом сказать. Поэтому Реувена не воспринимают всерьез. Его совестливость не выливается в правдивые слова. Он не смог сказать и даже выдавить из себя не смог. Братья, давайте не будем его убивать, давайте спокойно примем его, покушаем с ним вместе, расскажем, как у нас дела, и отправим его домой к папе. Давайте не будем делать ему никакого зла. Это то, что он хотел сам, но не решился сказать. То ли побоявшись снова показаться слишком хорошим, то ли боясь своих братьев. И, как мы помним, братья послушали Иуду, который сказал, а что нам пользы-то его вот так вот бросить, давайте его продадим измаильтянам. Неизвестно дальше, куда на какое-то время пропадает Реувен. Есть комментаторы, которые говорят, Реувен проводил время в посте и молитве за то, что он сделал с Бильгой, и поэтому, когда братья сели кушать, он не сел с ними кушать, а отошел молиться. Есть и комментаторы, которые говорят, Реувен пошел к отцу домой, потому что было время ухаживать за отцом. Это очень странно, потому что идти там очень далеко. И непонятно, как комментаторы, которые жили в стране Израиля, могли себе позволить такое написать. Но о чем говорят обе версии? Представьте себе, что время спасать Йосефа, время, когда можно что-то сделать и вытащить его из ямы, но Реувен решает, сейчас я докончу свою молитву, сейчас я доношу свое вретище, вот допочусь и сразу же пойду. И как он расставляет приоритеты. И даже если предположить, что он должен был ради уважения к отцу идти и оказать уважение отцу, снова, как здесь расставлены приоритеты, что Реувен выбирает и зачем он идет? Если даже принять одну из этих версий, обе эти версии хорошо говорят о Реувене, о его характере. вот этой совестливости, которая не находит должного применения, и вместо того, чтобы подвигать его к какой-то праведности, заводит его в непонятные места, потому что он этой совестливости боится. Так или иначе, Рувен каким-то непостижимым образом, может, это тоже как-то о нем что-то говорит, не оказался в нужное время в нужном месте. И когда он приходит к яме, не находит там Юсефа, не зная всей истории, скорее всего, считает, что Юсеф просто погиб. Он разрывает одежды, плачет и говорит: там нет, а теперь куда деваться. Комментаторы говорят, это первый случай, когда человек делает тшуву, раскаяние, не потому, что Всевышний сказал ему «ну-ну-ну», не под страхом чего-то, а из желания быть хорошим, из желания быть правильным. Мидраш Раба, сборник мидрашей, говорит на эту тему так. «Сказал ему святой благословен он, никогда еще человек, греша передо мной, не возвращался, покаявшись, а ты первым раскаялся. Жизнью твоей клянусь, что твой потомок начнет с раскаяния, то есть начнет свою проповедь, с проповеди раскаяния. А кто же это? А это пророк Ошея, который говорит: обратись, Израиль, к Господу, Богу своему». Комментаторы говорят, будет пророк из потомков Реувена, Всевышний не оставит без награды этот его порыв, пусть такой беспомощный, пусть такой безобидный порыв, который ничего уже не мог исправить, Всевышний зачтет это ему через много поколений, когда из его потомков восстанет Ошия, который будет призывать людей к покаянию. Реувен сумел раскаяться, открыть, показать эту свою совестливость, оставшись один на один с Творцом возле опустевшей ямы. Он так и не смог никому приоткрыть дверь вот в эту свою праведность. И через это, за это ему обетовано, за его раскаяние перед Всевышним, что будет кто-то, кто доведет это до конца, пророк из его потомков, который будет призывать к праведности, не просто скорбеть в сердце своей беспомощной совестливостью и праведностью. Реувен человек добрый, но до обидного беспомощный. Спустя какое-то время мы снова видим Реувена. Реувен вместе с братьями попадает к Юсефу в Египет. Как братья говорят, вот же нас настигла беда. Реувен говорит, как польская мама, так я же говорил. Реувен говорит, ведь я говорил вам, не грешите против мальчика, но вы не послушались, вот кровь его и взыскивается. Эта фраза, я же вам говорил, наверное, многие были и в роли слышащих, и в роли говорящих, это бессмысленная фраза. Фраза, которая говорит, может, для оправдания себя, а я же пытался, я же хотел, у меня же внутри было такое намерение. Это попытка как-то себя оправдать. Если попытаться чуть углубиться в этот текст, братья говорят, мы слышали его вопли и не отреагировали. На самом деле они не слышали, они сели где-то, наверное, не возле ямы. Во всяком случае, не написано, что они какие-то крики Юсефа слышали. Им уже, глядя назад, кажется, что слышали. И вот Реувен, глядя назад, оглядываясь назад, тоже реконструирует прошлое и вставляет туда Реувена, который что-то братьям говорил. А говорил он братьям совершенно другое, но что он действительно говорил, он помнить не хочет. Он думает в своей роли, он словно все, что хотел сказать, все, что боялся сказать, он действительно сказал. Так это в его воспоминаниях. Хотя, снова, есть комментаторы, есть мнение, которое говорит тем самым, Реувен напоминает, что он призывал тогда братьев к тшуве, призывал братьев к раскаянию. Ну что ж, я тоже очень люблю Реувена, и хочется его оправдать. Но вот эта вот его безобидность и беспомощность очень сильно мешает ему быть таким праведным, каким он хочет быть. Я часто узнаю в Реувене себя. Мне тоже иногда боязно что-то сказать. Я иногда боюсь, что я буду непонятым. Иногда заранее думаю, что нет, эти люди, они недостойны, они не поймут меня, они не согласятся сделать что-то хорошее. Я часто боюсь быть хорошим, часто боюсь быть совестливым, сказать что-то и хорошеньким таким показаться. Есть этот страх, бывает, настигает, к счастью, все меньше, и все же я знаю Реувена в себе. Это помогает мне любить Реувена. Проходит какое-то время, и надо бы поехать в Египет за едой. Как мы помним, Йосеф, который для братьев просто какой-то египетский сановник знатный, потребовал привести Бениамина, Яков не соглашается. Братья начинают вести с Яковом переговоры. Все еще отчасти как первенец первым заводит разговор Реувен. И сказал Реувен отцу своему, говоря: «Двух моих сыновей умертвишь ты, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Интересное предложение, говорит Реувен. «Если я его не верну, то убей двух моих сыновей». Полегчает ли Якову от этого, если, скажем, с Бениамином в Египте что-то случится, и Яков обрадуется и в утешение себя убьет двух сыновей Реувена. Ну, сложно в такое поверить, сложно вообще поверить, что это серьезное предложение. И комментаторы говорят, это такая риторика. Здесь Реувен хочет сказать, Бениамин для меня дороже двух моих сыновей. Бениамин для меня важнее, чем два моих сына. Естественно, Яков не реагирует на это, потому что никакой практической пользы, никакой мысли, никакого плана за этим не стоит. Переводя на практический язык, Реувен говорит, я Бениамина очень люблю, и это все, что он может сказать. И это похоже на то, как мы говорим человеку, Бог тебя любит, это правда, Бог любит, но мы сами эту любовь никак не показываем. За этим никакой нашей практической деятельности не следует. И у Бениамина похожа ситуация. Он задумывает хорошее, но не решается взять на себя ответственность это хорошее сделать. Снова у него та же самая проблема. Он хочет хорошего, но у него не получается. Тот, кто может уговорить Якова, это тот, кто уже начинает, может быть, невольно, начинает вести с Реувеном борьбу за будущее первородство, за будущее первенство. И сказал Иуда Исраилю отцу своему, отпусти отрока со мною, мы встанем и пойдем, и будем жить, и не умрем. Мы, ты, дети наши, я ручаюсь за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то буду я виновным перед тобою во все дни. Что отличает слова Иуды от слов Реувена? Ну, во-первых, Иуда настойчивее. Он на первое возражение умеет работать с возражениями, как бы сегодня сказали. Во-вторых, Иуда берет на себя ответственность. И говорит, я за него буду отвечать. Не просто я его люблю, если с ним что-то случится, то вот ты то-то и то-то сделаешь. Иуда говорит, я буду его защищать, я за него отвечаю, то есть я за ним буду на практике присматривать. И если с ним что-то случится, я буду перед тобой всю жизнь виноват. Реувен не может этого сказать, потому что он уже виноват перед Яковом. После истории с Бильгой, которую Яков и будет простил до конца жизни. Ему нечего терять, у него нету этой репутации, которая есть у Иуды. Поэтому здесь снова первенство берет Иуда, и можно сказать, с этого момента Реувен отходит совсем на второй план. Дальше будем читать, когда уже колено возвращаются из Египта, колено Реувена видит заливные луга еще до входа в страну Израиля. И снова поспешно оно говорит, хочу, я поселюсь здесь. И таким образом как бы отрезает себя частично от страны Израиля. Хорошей стороной этой поспешности стало то, что еще при жизни Моше впервые именно на территории этого колена, колена Реувена, появились города-убежища. И мне кажется, это очень гармонирует с личностью Реувена. С другой стороны, оказавшись отрезанными от основной страны Израиля, от основной части страны Израиля, это колено и первым попало под удар рассеяния. У всего есть две стороны. После в книге Судей мы читаем, что когда битва с хананеями была, песня Деборы, Дебора говорит о колено Рувена, так и не вышло на бой. Могло прийти, но не пришло. Разделение происходит, и колено Рувена все больше и больше и больше отдаляется. А до этого в благословении Якова, Яков сказал Рувену так: «Рувен, первенец ты мой, крепость моя и начаток силы моей». Выражение «решит они», начаток силы моей, это выражение, которое всегда соответствует первенцу. То есть Яков подтверждает, что Рувен, он биологический первенец, претендовавший на первородство. У него было первородство Бехура, но он не смог этим первородством воспользоваться, не смог стать первенцем, выполнить роль первенца. И поэтому вместо первородства Бехура, по принципу Бехира, избрание, его место занял Иуда. Яков так говорит о потенциале Реувена. Вера достоинства, верх могущества. Что значит вообще все это? В традиции считалось, что первенец действительно собирает себе все силы, как будто человек, тело человека, копит какое-то сокровище на рождение первого ребенка. И первый ребенок может родиться, ну, по тем временам, когда папе может быть 14, может 15 лет, может 20 лет. Но огромное количество времени проходит, пока накапливаются силы для первого ребенка, а потом уже расстояние уменьшается. Решит они, первый выстрел, первый мой начаток силы. Это самый важный ребенок в семье, первенец, да, это и поныне, так это я вам говорю, как младший сын большой семьи. Но тут же Яков говорит: стремительный, как вода, ты не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил этим восходившего на ложе мое. Яков говорит: из-за твоей поспешности, из-за того, что ты стремишься торопить события, ты не сможешь быть первенцем. Ты не будешь лидером нашей семьи, ты не будешь управлять нашей семьей, ты не справишься. Яков говорит: главная беда Реувена – это его поспешность. Пахаз – суетливый, полный добрых намерений Реувен так спешит эти добрые намерения реализовать, что забывает обо всех окружающих, о тех, кому, собственно, он хочет это добро сделать. И поэтому у него не получится руководить семьей, у него не получится быть лидером. Добрый человек Реувен. Скорее всего, мы не увидим, что где-то что-то он действительно хотел сделать плохо. Он всегда хотел по-хорошему, но всегда хотел по-хорошему в одиночку. Не мог разглядеть рядом других хороших людей, доверить им, сделать что-то хорошее вместе. И это мешало ему быть хорошим, и уж точно мешало ему быть хорошим руководителем, хорошим лидером для семьи. Отсюда и такая поспешность, о которой говорит Яков. Если ты единственный хороший, и все только от тебя может зависеть, то, конечно, приходится спешить. Хотелось как лучше, а получалось как всегда. Это я и по себе в своей жизни знаю. Не просто все с Реувеном получилось, но вот такая у него жизнь. Это Реувен. Прошу любить и жаловать. Именно и то, и другое прошу. И любить, и жаловать. А мы на этом закончим говорить о Рувене. Святой Благословенный благословит тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании. Пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный даст мир в семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.